Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 25 июня Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест главы российского генштаба Валерия Герасимова и бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в связи с ударами по энергетической инфраструктуре Украины. По этой же причине 4 месяца назад были выписаны ордера на арест командующего дальней авиации Сергея Кабелаша и бывшего командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. А весной прошлого года из-за принудительного переселения украинских детей в Россию суд в Гааге выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Каковы же последствия решений Международного уголовного суда? И какие перспективы создания специального трибунала, который должен был бы привлечь к ответственности российское высшее политическое и военное руководство? Ответы на эти и другие вопросы будем сегодня искать с нашими гостями. В студии украинский юрист регионального центра прав человека Екатерина Арашевская. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
И с нами на связи украинский политтехнолог, заместитель руководителя агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о решениях международных судов относительно преступлений России в Украине.
25 июля Палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге выдала ордера на арест начальника российского генштаба Валерия Герасимова и бывшего министра обороны, секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Им инкриминируют военные преступления и преступления против человечности. Основанием для выдачи ордеров стали российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, нанесенные в период как минимум с 10 октября 2022 до 9 марта 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в этот день решения международных судов в Гааге и Страсбурге, назвал их четким свидетельством неизбежности правосудия за российские преступления против украинцев.
Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов, ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека об ответственности России за все совершенное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупанты будут за это отвечать.
Будет за это отвечать.
25 июня Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу «Украина против России» относительно Крыма. ЕСПЧ признал систематические нарушения прав человека на полуострове со времени его российской аннексии более 10 лет назад. Минувшей весной Международный суд в Гааге выписал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерала Сергея Кабелаша и экс-командующего Черноморским флотом адмирала ВМФ России Виктора Соколова. Их, как и Шойгу и Герасимова, также обвиняют в атаках по энергетическим объектам Украины. Как отмечают аналитики Института изучения войны, продолжающаяся российская кампания воздушных ударов по украинской гражданской инфраструктуре привела к серьезному энергетическому кризису. Сейчас в Украине круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии. По оценкам ООН и Всемирного банка, ущерб, нанесенный энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины, превысил 10 миллиардов долларов, и на ее восстановление может потребоваться до 2 лет. Офис генпрокурора Украины располагает информацией о почти 130 тысячах военных преступлений России. Следователи установили имена тысяч подозреваемых. Среди них российские министры, депутаты, военачальники, руководители силовых ведомств. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, в среднем россияне совершают на украинской земле 150 военных преступлений в день, по одному каждые 10 минут. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за принудительного переселения украинских детей в Россию. В ответ в Москве открыли уголовные дела против прокуроров и судей МУС. В Кремле называют решения Гаагского суда абсурдными, подчеркивая, что Россия не является участницей Международного уголовного суда, поэтому на нее не распространяется юрисдикция этой судебной инстанции. Тем не менее, Путин, его чиновники и военачальники могут быть арестованы на территории любого из 124 государств, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда. И российский президент должен ответить не только за похищение украинских детей, но и, как заявила ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, за все военные преступления в Украине.
Появляется все больше свидетельств нападений на гражданское население, а также на энергетическую и иную инфраструктуру в Украине. Российские войска применяют пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и казни. Не щадят даже детей. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти ужасные преступления. И Путин должен быть привлечен к ответственности.
27 июня в Брюсселе подписано соглашение о безопасности между Украиной и Европейским Союзом. Кроме обязательств ЕС относительно дальнейшей военной помощи Киеву, в документе зафиксирована и поддержка Брюсселем создания специального трибунала за преступления агрессии России против Украины. Суд в Гааге не может рассматривать такие преступления, поскольку Российская Федерация не ратифицировала Римский статут МУС и почти 8 лет назад вышла из договора о Международном уголовном суде. Однако привлечь к ответственности высшее российское политическое и военное руководство может спецтрибунал, который, как сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, должен быть создан до конца 2024 года. Одним из лучших вариантов украинские власти считают формирование международного трибунала на основе многостороннего соглашения. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о спецтрибунале для Путина и его окружения за военные преступления в Украине. Предполагается, что такой трибунал может быть создан на основе соглашения Совета Европы с Украиной.
Ну вот, на самом деле, Екатерина, уже достаточно давно этот ордер на арест Путина, Львова и Беловой был выписан. И возникает вопрос, а каковы реальные, действительно, юридические последствия? И изменяется ли хотя бы ситуация для тех украинских детей, которые оказались оторваны от своих семей и находятся на территории Российской Федерации?
На самом деле, нужно подчеркнуть, что хотя сами россияне и Мария Львова и Белова каждый раз повторяют, что они не признают юрисдикцию уголовного суда, что для них его решение о выдаче ордеров на арест только ухудшило ситуацию украинских детей, но мы видим, как сменились нарративы. От того, что президент сказал, нужно всех украинских детей передать в семьи, дать им российское гражданство и так далее, до президент сказал, нужно разработать алгоритм возвращения, все детки должны быть воссоединены своими семьями и так далее, и так далее. То есть нарратив изменен. И мы видим, как на практике они начали сотрудничать хотя бы через Катар с украинской стороной для того, чтобы возвращать детей. К сожалению, число детей, которых реально возвратили через Катар, оно очень мало. Это только 34 ребенка. На самом деле мы знаем, что цифра идентифицированных на сегодня депортированных детей – это более 19,5 тысяч детей. То есть это очень много и сравнительно очень мало возвращенных. Но дело идет, и мы видим, как Российская Федерация уже подготовила такую своеобразную стратегию защиты в Международном уголовном суде. Мы видим их аргументы, на чем они будут настаивать для того, чтобы показать, что депортации не было. Это все была эвакуация, и дело не о тысячах детей, а только о десятках. И в каждом отдельном случае они будут доказывать, что нарушений международного уголовного права не было.
Алексей, вот то, что говорит наша гостья, в принципе, свидетельствует о том, что на самом деле в Москве продолжают опасаться международных институций, как бы они ни делали вид, что их не существует. И потом можно сказать, что, возможно, суд действительно на правильном пути, когда он выписывает новые ордера на арест.
Естественно, нету стопроцентной уверенности у российской власти, что когда-нибудь этот период таких тяжелых отношений с Западом не закончится какой-то нормализацией. По риторике и по действиям Россия нынешняя очень хочет быть похожа на сталинский Советский Союз, но по делу, по многим вопросам, все-таки она, если сравнивать с Советским Союзом, это брежневский Советский Союз, который пытается определенные международные правила, там, Хельсинские соглашения, например, исполнять и вести более-менее какую-то цивилизованную, ну, как кажется им, то есть хоть видимость какая-то, что это не Северная Корея. Насколько это просто имеет практический смысл, ну, понятное дело, что пока российский режим в том виде, который он существует сейчас, он будет, скажем так, действовать и дальше, это все понятно, это все на грани риторики будет. Но эти все ордера пригодятся в случае, если в России начнутся какие-то процессы, и этот режим или падет, или что-то с ним произойдет, скажем, в худшую сторону. Тогда это все может задействовать. Практическая ценность того, что вот эти все вышеперечисленные персонажи побоятся приехать, кажется, в что-то около 120 или 140 стран, которые подписали Римский статут. Ну да, Путину сложнее. Теперь уже даже страна-союзник по военному союзу Армения, уже туда тоже. Сам факт, что могут возникнуть какие-то юридические проволочки, неприятные моменты, да, заставят держаться от таких стран подальше, несмотря там на все уверения. Вот как, допустим, президент Швейцарии недавно сказала, что гарантирует, что Путину ничего не угрожает, если он в следующий раз на какую-то мирную конференцию, мирный саммит приедет в Швейцарию. Но опять-таки, все это неприятно и показывает роль России в современном мире.
Вот скажите, на самом деле вы несколько раз упомянули Катар как страну, которая посредничает. Это означает, что вообще Запад не может осуществлять какие-то реальные посреднические усилия по возвращению детей? Нужно возвращаться вот к модели стран так называемого глобального юга, если мы хотим добиться каких-то успехов на этом пути?
Что касается возвращения детей, даже создавая коалицию за возвращение украинских детей, где сейчас 37 участников, Украина понимала, что ни одна западная страна не может быть посредником в процессе возвращения, потому что Российская Федерация просто не соглашается. И поэтому Катар, Ватикан – это сейчас те две страны, которые помогают возвращаться украинским детям домой. И, к сожалению, Катар помогает также Российской Федерации немного отбеливать себя, потому что, как мы видим по арабским медиа, этот процесс позиционируется как воссоединение семей, даже иногда как какой-то обмен детьми, но никогда как возвращение депортированных либо же насильственно перемещенных украинских детей. И эта коннотация, этот нарратив, он очень небезопасный, потому что Российская Федерация потом в Международном уголовном суде будет говорить, что Катар подтверждал, что никакой депортации не было.
Ну, то есть, фактически, это еще такая имиджевая часть истории, получается, при содействии этих государств.
Конечно. Вы посмотрите вновь-таки на арабские медиа, на то, что говорят представители Министерства иностранных дел Катара. Они утверждают, что Мария Львова-Белова своими собственными усилиями, это уполномоченная Путина по правам ребенка.
Ну, которая как раз тоже,
да,
имеет,
которая тоже имеет ордер на арест, которая приезжала в Доху. То есть, они не выезжают в 125 стран, но Катар их принял. И вот она там постает как либо же какой-то ангел, либо с небес снизошла для того, чтобы возвращать украинских детей. Также уравнивается агрессор и жертва, потому что они позиционируют процесс двусторонним, и Украина возвращает каких-то детей, помогает воссоединяться с семьями. Но никакого обмена детьми нет. И если мы говорим о детей с российским гражданством, то это те дети, которые в связи с российской агрессией просто очутились на территории Украины, к примеру, у бабушки. То есть никакой зрады нету, и украинских детей россиянам никто не отдает.
Спасибо. Это программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – юрист Екатерина Рашевская и политолог Алексей Голобуцкий. Мы говорим об ответственности России за совершенные военные преступления в Украине. Алексей, вот тут достаточно интересная ситуация, связанная с отношением Украины со странами глобального юга. Мы видим, что у Украины большое внимание к этим отношениям и в связи с саммитом мира в Швейцарии. И мы видели эту показательную фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак были среди руководителей десятков стран мира, среди которых, разумеется, страны глобального юга превалировали просто по количеству. Но тут оказывается, что когда, как расскажет нам госпожа Рашевская, обращаешься к услугам стран глобального юга, например, посредническим, они ведут себя совершенно иначе, чем страны Запада. То есть они, по большому счету, помогают России изменить ее имидж в мире. Показывают свое посредничество не просто как то, что там украинских детей возвращают на родину, а как демонстрацию там справедливых действий Москвы. И вот как здесь баланс найти? С одной стороны, решать проблемы, а с другой стороны, не позволять России укреплять свои пропагандистские позиции?
Честно говоря, я реальных механизмов просто не вижу, потому что, понятное дело, когда Катар это делает или делают другие страны, это они не хотят помочь России, это они, скажем так, показывают свою субъектность по отношению к Западу, да? Что они могут общаться с кем они желают. Мы же понимаем, что все эти режимы, большинство этих режимов, которые представляют глобальный так называемый юг, от демократических там Бразилии до абсолютно авторитарных, абсолютно деспотичных режимов, тот же Катар, при всех его, так сказать, нововведениях, там, модернизации и всего остального, это, ну, как говорится, абсолютная власть одного человека. Понятно, что все вот эти действия происходят Потому что есть такой нарратив, что только страны с либеральной экономикой, с либеральной демократией или демократические страны, или страны Запада, вот они самые успешные, вот они правят. Ну, это как бы после развала Советского Союза, вот такой вот нарратив, он самим же Западом и продвигался. И вот последние десятилетия он рушится. И это все работает. То есть Россия им нужна для того, чтобы разрушать этот миф все-таки, да. Все-таки так никогда на самом деле не было, но миф такой существовал. Вот этот миф. И что они спокойно при своих абсолютно, сказать, недемократических режимах в своих странах, при этом они, имея огромный, там тот же Катар, финансовые возможности, могут совершать разные действия на глобальном уровне даже. Малюсенькая страна с малюсеньким населением, но вот играет такую серьезную геополитическую роль. Я же не говорю про чисто прагматические интересы. Если Катар там не особо зарабатывает на ситуации с Россией, скажем так, противостояние с Западом, то его соседи, там Арабские Эмираты, это просто реально они зарабатывают на это. Просто буквально зарабатывают на противостоянии с Западом. Я же не говорю про огромное количество других стран, так называемого глобального юга, которые этим занимаются. Ну и к тому же вот эта вот риторика российская, антиколониальная, антиимперская, она ее же часто используют для противостояния с Западом. Ну вот они, у них совпадает эта риторика друг с другом. Поэтому, скажем так, тут никто ничего не теряет, наоборот, даже приобретает. На самом деле, вот так вот, если так очень коротко, проблема не только в детях. Да вот я сам просто лично занимаюсь там инвалидами, которые были на купе. Там депортируют, просто крадут людей в огромном количестве. Это не дети, это взрослые люди с ограниченными возможностями. И об этом вообще практически никто не говорит. Просто исчезают в пространство России. Поэтому эта проблема настолько серьезная на самом-то деле. Ни один Катар, посредничество, ни других стран решить эту проблему полностью, конечно, не помогут.
Кстати, а что происходит с теми людьми, которых возвращают? Что происходит с ними? Следите за судьбой этих воссоединенных семей? Им нужна потом помощь какая-то, психологическая поддержка, еще что-то?
Конечно, возвращение, оно же не имеет конечной целью просто физическое перемещение тела ребенка на территорию Украины. Мы говорим о ментальном возвращении. Ребенку нужны услуги реабилитации, реинтеграции, огромный образовательный разрыв. К сожалению, Российская Федерация и пропаганда успешны в милитаризации ребенка, в промывке мозгов, политической индоктринации. Поэтому весь этот спектр услуг, пока количество ребят, которые возвратились, оно не совсем велико. Неправительственные организации, они могут давать такие услуги. Но также и наше государство исполняет координирующую роль. И сейчас партнеры по коалиции за возвращение украинских детей ищут пути для того, чтобы сделать эту систему как систему. То есть национальную программу реабилитации, национальную программу реинтеграции и также промежуточные репарации для детей, которые пострадали от российских преступлений.
Вот, кстати, мы понимаем, какой правовой режим на оккупированной части территории Украины? Потому что до 2022 года многое было понятно, что в Крыму действует законодательство Российской Федерации, поскольку он формально аннексирован Москвой. А Донецкая и Луганская области, они, по сути, находятся в правовом беспределе. Вообще было непонятно, какой там уголовный кодекс действует или гражданский. Какой страны такой? У них своего не было, какой-то был советский, не советский. В общем, было какое-то полное безумие. А сейчас что?
Режим бесправия. Я не назову это никаким правовым режимом. С точки зрения их законодательства, это российское право. То есть они также расширили режим на новые оккупированные регионы, и сейчас даже ДНР, ЛНР, они подчиняются общему порядку. Но это также проблема, потому что в контексте детей это позволяет российским гражданам наших детей усыновлять, удочерять, изменять им персональные данные, забирать их с собой в Мурманск, Янао, не знаю, куда-то там во Владивосток, и потом мы пытаемся найти наших детей, но это очень сложно, потому что они уже с российским гражданством и в этом правовом поле находятся.
Ну вот, кстати, этот режим бесправия, да, вот его как-то можно продемонстрировать миру, как вы считаете, Алексей? Потому что действительно ведь российское законодательство на этих территориях тоже на самом деле не действует. В Крыму еще пытались на первых порах демонстрировать, что здесь все как в Брянской области. Тоже не было как в Брянской области, потому что они постоянно нарушали собственный же закон. А что происходит вот сейчас, чтобы объяснить цивилизованному миру, что на оккупированных территориях Украины никакое российское законодательство не действует так, как оно действует даже на суверенной территории России?
Ну что объяснять, если в Российской Федерации существует такой субъект федерации, как Чечня, и в которой вся Россия понимает, что там законы российские просто не действуют. Они имеют свой какой-то особенный характер, скажем так. Да? А это территория российская. Да? То есть по Конституции там, и все остальное, это не оккупированная территория. Тем более, опять-таки, на оккупированной территории же есть разные правовые статусы у людей. Для того, чтобы хотя бы вообще на что-то претендовать на оккупированной территории, ну, хоть какие-то соблюдения там элементарных правил, ты должен получить российский паспорт. И не все хотят его получать. Как-то. После человека постоянно обставляют флажками, то есть с каждым месяцем все сложнее и сложнее просто существовать без российского паспорта. Мало того, что российский паспорт ничего не гарантирует, что тебя там не забьют там до смерти в каком-то подвале, или еще что-то не депортируют тебя куда-то.
Или не мобилизуют в российскую армию.
Или не мобилизуют в российскую армию, это ничего не гарантирует. Но есть еще категория, когда вообще без прав. То есть, ну, грубо говоря, да, то есть ты никто вообще для российской власти, для российских там правовых органов, ты никто, потому что у тебя нет российского паспорта. Но это касается Запорожской и Херсонской области, тех территорий, которые оккупированы в 2002 году. Вот там совсем полный беспредел. Но кто этим интересуется на Западе, они все это и так прекрасно знают. Трудно найти человека более-менее соображающего, который понимает, что сама Россия не Швейцария, так? А те территории, которые она захватила, ну там точно не лучше, чем в самой России. А для большинства, ну, большинство, если говорить про какие-то массы там и все остальное, ну понятно, что это вообще неинтересная тема абсолютная. Я же не говорю про глобальный юг.
А какие должны быть дальнейшие шаги, которые вот помогут реализовать какие-то решения Международного уголовного суда, может быть, расширить круг подозреваемых по тем или иным делам, по делу о похищении людей, по делу об уничтожении украинской инфраструктуры? Мы вот об этом меньше говорили, но от этого страдают те же самые люди, те же самые дети, когда холодно, или когда нет света, или когда не могут нормально работать в больнице. Это же все то же самое совершенно, та же самая гуманитарная составляющая. Что нужно делать дальше?
Первое – это доквалификация. То есть Путину в ордере на арест нужно все то же самое, что и Шойгу, Герасимову, Соколову, потому что он главнокомандующий, и поэтому он должен понимать, что эти приказы отданы, что энергетическая инфраструктура страдает.
Но он даже не скрывает, что он эти приказы отдает. В общем, это по телевизору рассказывает.
Да, и то же самое с Шойгу. Он не только отдавал эти приказы, не только бомбил энергетическую инфраструктуру, но он также бомбил умы ребенка, когда милитаризировал их, когда создавал юнармию. И это очень грустно, что нету такого аспекта в его ордере на арест, связанного с детьми. И также Минобороны в свою очередь...
Но вы имеете в виду российских детей, конечно,
да,
когда говорите о юнармии.
И украинских детей, потому что украинские дети на новых оккупированных территориях, они также вовлекаются в деятельность юнармии. Их родители вынуждены отдавать своих детей. Мы видим эти все центры войн и так далее, летние перевоспитательные лагеря. Поэтому Шойгу должен иметь такое обвинение. Но доквалификация ее недостаточно. Нужны новые ордера на арест, потому что российские губернаторы, российские сепаратисты, всякие там Пушилины, пасечники и так далее, они на своем уровне руководили процессами, также должны получить желтую карточку предупреждения, что их посадят, что они будут привлечены к ответственности. Более жесткие и более такие скоординированные санкционные политики государств, потому что когда одно лицо в санкционном списке Европы, Европейского Союза, но его нету в Канаде либо же в Соединенных Штатах Америки, это позволяет ему искать пути обхода санкций. Поэтому я считаю, что также нужно дискуссию на уровне Международного уголовного суда о том, как будут исполняться ордера на арест, потому что в ноябре этого года в Рио будет саммит G20, и Путин сначала был приглашен, потом не приглашен, говорил, что будет, ехать не будет. Мы помним саммит в Южной Африке, когда он не поехал, ему дали понять, что его там не ждут и могут исполнить ордера на арест. Но эта процедура должна быть скоординирована, унифицирована, чтобы когда Путин все-таки, возможно, прилетел, не было ситуации, что они начали процедуру его задержания, но как-то не окончили, Путин ручкой помахал и улетел. Это самый худший сценарий.
А вы как считаете, Алексей, что нужно делать в дальнейшем для того, чтобы все эти решения Международного уголовного суда действительно были проблемой для российского руководства?
Мы же понимаем, во-первых, что ни Соединенные Штаты, ни мы не признаем юрисдикцию Международного уголовного суда, скажем так, да, и мы в такой находимся сложной ситуации, как бы с одной стороны сложной, с другой стороны понятно абсолютно, почему мы не подписываем соответствующий этот статут. Я думаю, что пока Россия в состоянии вести войну, пока экономика ее держится, и Запад ничего кардинально поменять в этой ситуации. Не то, что не может, не хочет, в первую очередь, да? Потому что боится больше последствий для себя экономических, чем для России. До тех пор, конечно, никаких последствий таких вот прямо трагических для фигурантов ордеров, конечно, это не будет иметь. И, ну, и серьезного влияния. Грубо говоря, вот вся поддержка России в глобальном юге в 90% это чисто меркантильные интересы конкретных стран. Просто, да, как только этот меркантильный интерес угаснет или будет меньше, а он будет угасать, это видно уже сейчас, 2, 3, 4 года, 5 лет, и понятно, что портить отношения с Западом, портить отношения с теми странами, которые ратифицировали этот Римский статут и все остальное, да, они, ну, не будут иметь никакого смысла практического. Да, и сейчас есть практический смысл у каждой из стран, там, финансовый, политический иногда, да, там давление на Запад и все остальное, когда они все свои вопросы решат или из России уже, скажем так, нельзя будет ничего взять, тогда это начнет по-настоящему действовать. И тогда реально Россия, в том числе из-за этих ордеров, ее высшее руководство будет выглядеть изгоями уже точно наравне с Ким Чен Ином. И даже уже больше не знаю, с кем еще сравнить, в принципе.
Ну вот, это очень важное замечание, мне кажется, потому что на самом деле вот международное правосудие, возможно, достаточно медленно мелет его жернова, но рано или поздно мука реализуется, так сказать, появляется из этих запросов на арест российских руководителей. Об этом стоит вспомнить и сегодня, и в будущем, когда мы будем обсуждать эти вот ордера на арест российских руководителей Путина, Шойгу и других участников этой агрессии против Украины и людей, которые виновны в страдании мирных жителей. Мы говорили с украинским юристом регионального центра прав человека Екатериной Рашевской. Спасибо, что были с нами в этой программе. И украинским политтехнологом, заместителем руководителя агентства моделирования ситуации Алексеем Голобуцким. Спасибо, что участвовали. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Но я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.